Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес Православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели! Православный фестиваль и выставка-ярмарка «Артас» будет проходить с 20 по 25 августа в ивент-холле «Даниловский». Здесь можно будет приобрести православные иконы и книги, ювелирные украшения с христианской символикой и крестильную одежду для младенцев, а также заказать церковные требы. Посетителей ждет большой выбор монастырских и фермерских продуктов, свежий мед и растительные масла, товары для здоровья, настойки, мази, травяные сборы, натуральная косметика, подарки и сувениры ручной работы. Помимо ярмарочной площадки, куда приедут крупнейшие монастыри, подворья и храмы со всей России и из ближнего зарубежья, «Артас» представит культурную программу, встречи с известными священниками, концерты духовной музыки, творческие мастер-классы. Программа находится в процессе формирования, о ней будет сообщено отдельно. За новостями следите в соцсетях и по радио «Радонеж». Адрес: Москва, улица Дубининская, дом 71, ивент-холл «Даниловский». Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день, 25 августа, выставка закроется в 17 часов. Адрес, повторяю: Москва, улица Дубининская, дом 71, ивент-холл «Даниловский». Ждем вас!
На волнах радио «Радонеж» детский час. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня детский час из цикла «Дети, которые читают». Проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и мои соведущие, девочки из Центра для детей и родителей Рождество, Мария Журавлева.
Здравствуйте.
И Инна Печурина.
Здравствуйте.
Над садами и над селами, над полями и лугами.
Друзья, пока еще лето в силе, и хотя до нового учебного года осталось не так много, но все-таки лето в силе, мы хотим предложить вам вместе с нами отправиться сегодня в одно очень далекое летнее путешествие по нашей родине. Но мы успеем вернуться к началу учебного года. Помимо этого, мы хотим рассказать сегодня вам и про хорошее чтение, и про хорошее кино, на которое у нас еще есть время, пока не началась школьная программа, там будет свое хорошее чтение. Ну и вот про наше недавнее путешествие. Путешествие в такой край России, дорогие друзья, до которого из Москвы, например, лететь надо несколько часов, там примерно 4-5 часов. В такой край России, который расположен почти в самом центре нашей Родины. Мы недавно с девочками и другими путешественниками, мальчиками, девочками и взрослыми вернулись оттуда под очень сильным впечатлением от красоты и мощи нашей страны. Знаете, что это за край? Это?
Алтай.
Алтайский край.
Точно. Вот очень бы нам сегодня хотелось, дорогие радиослушатели, чтобы вы представили себе, что мы видели, что мы пережили, что мы чувствовали, и тоже вот хотелось бы донести вот эту красоту и мощь просторов нашей Родины, ее природы и того, какую силу она дает, в общем, своим детям. Потому что у нас путешествие было непростое, а оно было...
Литературное.
Литературное, да. Дело в том, что Алтай – это родина одного очень яркого русского писателя 20 века.
Василия Макаровича Шукшина.
Да. Он был не только писателем, но и режиссером, и актером.
Да, мы вспоминали о нем в одной из наших передач и как раз обещали, если нам доведется увидеть своими глазами место, которое вот напитало его жизненной силой, Алтай, рассказать об этом. Выполняем свое обещание. Ну, для начала давайте представим, где ребята искать Алтай. Наверняка все знают, где искать Африку, искать Южную Америку, Мексику, там, Индию. А вот где искать Алтай?
На самом деле это очень просто. Все, да, наверное, слышали про Сибирь, сибиряков.
Да. Сибирское здоровье.
Да. Да. И так вот, Алтай – это Западная Сибирь.
То есть, ребята, разворачиваем карту с вами, карту России. И взгляд наш должен куда побежать? На север, юг, запад, восток?
На запад, к югу России.
К югу России, да. К югу, да, России. Там вот, значит, Западная Сибирь. Совершенно верно. Причем Алтай еще в удивительном таком географическом месте расположен.
Да, дело в том, что мы были на очередном перевале и увидели там указатель. И мы с ребятами поняли, что Алтай находится примерно на равном расстоянии от Атлантического и Тихого океана, а северно Ледовитого и Индийского.
Да-да-да.
Это центр, место, ну почти центр России и всего материка.
Да, вообще это почти центр Евразии в том числе. И Алтай лежит на стыке, ну можно так сказать, четырех государств. То есть это получается Россия, дальше уже рядом Казахстан.
Да, Монголия.
И Китай, да. Mm-hmm. Ну вот несколько алтайских красок постараемся с девочками вам донести. Это игра «Круг впечатлений». Наверняка мы уже рассказывали о ней в наших передачах. Вот когда вы побывали где-то с семьей в каком-то чудесном месте, то вечерком, там, за ужином, за чаем можно сесть и собрать круг впечатлений. Игра может быть, например, 3, 4, 5 кругов, это уж как вы договоритесь. Это значит, что по кругу каждый из тех, кто собрался за столом, говорит не более 3 слов, в которых воплощены самые яркие его впечатления от встречи с каким-то местом, монастырем, событием, человеком. Вот то, что было вашим общим семейным впечатлением. Ну, давайте мы сейчас постараемся с девочками сыграть в такую игру «Круг впечатлений». Ну, допустим, 3 круга. Давайте не больше. Ладно?
Да, я начну. Прозрачные изумрудные озера.
Прозрачные изумрудные озера. 3 слова. Представили?
Горные долины.
Зеленые гряды гор.
Чистый воздух.
Русский простор.
Реки с питьевой водой. Да, мы пили прямо воду из рек и озер.
Горные перевалы уже были?
Нет, еще.
Вот, горные перевалы.
Да.
Размашистые русские поля.
Ухоженные сельскохозяйственные угодья.
Да. Пасеки.
Угу.
Высокое небо.
Быстрая и могучая река Катунь. Четыре слова. Быстрая и могучая река Катунь. Быстрая река Катунь. Три слова.
Так, чтобы еще придумать.
Крепкие люди. Да, вот мы видели сибиряков. Такие действительно, мы обратили внимание, что вот мужчины такие сбитые, крепкие, загорелые. Многие из них занимаются рыбалкой, рыбной ловлей, охотой. Ну вот, действительно, крайне обыкновенной красоты, правда?
Да.
Мы обратили внимание на это. И дикая природа, вот что мы забыли сказать. Дикая, правда?
Настоящая такая.
Да, да. Однажды, ребята, мы поднимались в горы в нашем путешествии. И вот представьте себе, дорога на высокогорную такую базу, где мы должны были 3 ночи ночевать, она расположена в потрясающем месте, вот как бы так между чередой гор, как будто вот в ладонях лежит почти круглое горное озеро, необыкновенно красивое. И вот чтобы туда подняться, вообще нет никаких наезженных дорог. Мы добирались туда на машине, которую местные жители называют «шишига». Это такая крепкая армейская, казалось бы, такой вездеход с огромными колесами. И вот он едет по колее в размытых таких горными, в размытой горными реками почвы. И иногда кажется, что просто качка в этой машине такая, как в 10-бальный шторм на море.
Да, мы, кстати, ни разу не застряли, хотя видели, что другие машины частенько застревают.
Да, мы пересекали по этому подъему, во время этого подъема в горы, горные речушки, ручьи, леса, и просто, конечно, были уже тогда потрясены вот красотой этого края.
Из нашей группы некоторые добирались пешком туда, в том числе и я. Это было ужасно сложно. И мы видели тоже машины, которые там везде застревали.
Да. Вышли в пешком, видели горную землянику по пути.
Да, да, видели.
Могли силы подкрепить.
Там была жимолость, смородина.
Да, и все это можно было срывать, да. Есть.
Жимолость постоянно все ели, а я ее попробовала, но какая-то горькая была, мне она не понравилась.
Да, такой специфический, да. У нее запах, вкус непривычный нам. Ну хорошо, ну вот это было потом уже, вот подъем в горы. А вот мы хотим рассказать вам, с чего началось наше алтайское путешествие. Мы прилетели в город Горно-Алтайск. И хотя у нас был перелет ночной, мы очень торопились
получить благословение.
Да.
Горно-Алтайского владыки.
Да, Горно-Алтайского владыки получить благословение было очень, нам представлялось важным в таком путешествии. Владыка Калистрат, ребята очень интересовались, кто, как вот, вот что это за владыка, потому что про него мы знали такой один как бы нюанс в его биографии. Помните, что
он совершал антарктическое путешествие.
Да.
Зимовал на них.
Да, точно. Он был первым настоятелем Троицкой церкви вот там в Заполярье на станции Беленсгаузен и дважды зимовал на Российской полярной станции. И вот просто чудесным образом мы приехали в Горно-Алтайск, в село Чимал, где храмовый праздник был в этот день.
Да, и так совпало. Это был день местной алтайской почитаемой иконы, называется Святогорская алтайская икона Божьей Матери.
Да.
Вот, и мы входим на эту территорию храма, да. И сразу выходит владыка после службы.
Да, и мы так удивительно пересеклись, вот Божьим промыслом. Угу, на 10 минут позже бы приехали, не успели. Или бы ничего услышать, вот, что он нам сказал, благословил нас. Но вот, друзья мои, особый день, действительно, празднование Алтайской Святогорской иконы Божьей Матери. И нам очень хочется рассказать вам про эту чудотворную икону. Смотрите, как она называется. Алтайская Святогорская икона Божьей Матери. Почему она алтайская?
На Алтае.
Да, сейчас находится на Алтае. Но смотрите, Алтайская Светогорская. А вот это прилагательное в ее именовании напоминает нам о том месте, где была эта икона писана и где хранилась. Светогорский монастырь на Донбассе, Украина. И вот представьте себе, вот там в Горном Алтае, в храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости Ильи Чимал, находится список с этой ранее в Светогорской лавре на Донбассе писанной иконы. Она была написана афонским старцем. И в первые годы советской власти монастырь этот, Светогорская лавра, был разграблен, закрыт, братья монастыря разогнаны. А вот чудотворный список с иконы Светогорской Богородицы, думали, что он пропал, исчез. Но он был сохранен в семье одних благочестивых православных христиан по фамилии Анохин. Это вот прям вот история, ну, почти нашего времени, да? А вот как об этом рассказывает Ольга Владимировна Смоленцева, внучка Феодосии Анохиной. Теперь эта внучка живет на Алтае и там путешественников принимает на турбазе с названием «Благодать». Собственно, там, на этой турбазе, и поставлена ныне часовня, где помещен, сохраненный ее бабушкой, список с иконы Светогорская. Вот как она об этом пишет. Моя прабабушка Феодосия Ивановна Анохина, родом из Донецкой области. Была она очень набожным человеком. Она спрятала иконы в нашем огороде, и никто об этом не знал. Когда мне было 9 лет, я, случайно играя, нашла холст с иконами. Увидев, что что-то зарыто в земле, я подумала: клад! И оказалось, что это действительно клад с сокровищами. Так были обретены три иконы: святителя Николая Чудотворца, великомученика-целителя Пантелеимона и Светогорский образ Божьей Матери. Когда моя мама в тот день пришла с работы, я показала найденные сокровища, она воскликнула: «Где ты их нашла? Это же бабушкины иконы!» На иконе Божьей Матери было написано «Светогорская». Долгое время у нас не было никакой информации об этой иконе. Но промыслом Божьим мы познакомились с семьей, духовником которой является духовник Светогорской Успенской лавры, архимандрит Серафим. И вот он сообщил нам, что это за икона, обретенная нами, что это список с утраченного светогорского чудотворного образа. В благодарность за благодеяние Божие нам хотелось на территории нашей турбазы на Алтае в Чемальском районе построить часовню, чтобы люди, приезжающие к нам на отдых, могли помолиться, подготовиться к причастию. И несколько лет тому назад такое строительство было начато. А вскоре мы посетили сами Светогорскую лавру и узнали, что перед этой иконой молятся особо сугубо о чадородии. Вот ее там так и называют – чадородная. А на сегодняшний день мы точно знаем около 10 семей, в которых родились дети после усердной молитвы перед Светогорской Алтайской иконой Божьей Матери. И мы сегодня собираем и бережно храним свидетельства об этих чудесах. Вот как она пишет о такой вот удивительной, да, миссии ее своей бабушки, да и, в общем, ну, подвиги сокрыть, сохранить для нас иконы из разоренного монастыря. Ну и ежегодно в конце июля, в день празднования в честь Светогорской иконы Божьей Матери, совершается крестный ход из алтайского села Чимал вот как раз на эту турбазу. И вот так поэтому-то мы и застали там владыку. Это как раз был день празднования иконы Алтайской Светогорской. Но потом... Дальше, друзья, мы с вами, вот мы побывали как бы около такого дивного образа, а теперь мы с вами отправляемся на окраину села Чимал, на остров, который называется так же, как тот, где когда-то апостол Иоанн писал свое Евангелие. Вот помните, как называется это?
Да, Патмос.
Вот представьте себе, что в Алтайском крае, близ села Чимал, есть свой остров Патмос. Туда-то мы с вами вместе сейчас и отправимся. Стоит он, этот остров, не на море-океане, а на стремительной, могучей горной реке.
Катунь.
Точно, совершенно верно. И, конечно, там храм когда-то был освящен в честь Иоанна Богослова. И нынче там действующий монастырский скит, там проводится служба, но добраться туда не так просто.
Можно только через подвесной мост.
Да, друзья, вот представьте себе, мы вышли на крутой берег, да, под нами бурная река Катунь, на другой стороне такой как бы, ну, берег, утес, да, вот этот остров Патмос, и там видны маленькие такие главки храма, и вот туда нам надо перебраться. Кругом необыкновенная красота. Что видим кругом?
Горы.
Да. Одни за другими, причем несколько планов, зеленые, потом
светлые. Разные оттенки,
да, зеленые. Да, 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 разные, а потом еще голубые, серые, то есть вдаль уходят горы, потрясающая красота и подвесной мост. Сначала нам сказали, что по нему можно пройти
3-4
человеком, потому что опасно.
Да, но потом мы узнали информацию, что можно
рискнуть
идти, да, в группах по 13 человек.
Да, да, да. И отважились.
Да.
Вот по этому подвесному мостику, который так и под шагами из стороны в сторону колышется. Но это не страшно, крепкий, да?
Да.
Крепкий мост.
Да, причем интересно, такая бурная река Катунь, ага. Такой крепкий мост и маленькая-маленькая церковь.
Да, 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 да. Вот мы туда перешли, вот, и там уже помолились. И ступив на остров, вот прям слева от тропы можно увидеть икону с библейским сюжетом поклонения волхвов младенцу Христу, как бы сделанный в Вифлеемской пещере, прям в нише скалы выполненный. Вот. И вот с такого благословения и молитвы на начало нашего путешествия, собственно, мы отправились и в дальнейший путь. Но вот что мне тут вспоминается в связи с нашим литературным путешествием. Действительно, несмотря, ребята, на трудные времена, которые церковь наша пережила в 20 веке, жизнь православная идет своим чередом, эти безбожные времена прошли, и вновь храмы поднялись. Но даже тогда, когда, вот, казалось бы, люди забыли, как молиться, некоторые были, конечно, подвижники, которые прославили нашу церковь своим стоянием в 20 веке, но были такие, которые помнили, что там дед когда-то там где-то крестился, венчался, забыли, как молиться. Но даже в те времена в душе русского человека жива была не просто память о святынях, но вот такое трепетное живое чувство, что святыня не должна быть попрана, не должна попираться. Без святыни вообще нельзя, иначе просто вот мир перевернется, и все будет испоганено. И вот мы хотим вам напомнить о том, как рассказывает об этом Шукшин, уроженец алтайского села Сростки. У него есть такой рассказ, очень страшный на самом деле. Он называется «Крепкий мужик». И это рассказ как раз вот о такой памяти, которая всегда будет сопротивляться разрушить попытки осквернения святыни. Вот, давайте послушаем. Василий Шукшин, «Крепкий мужик». В 3-й бригаде колхоза «Гигант» сдали в эксплуатацию новое складское помещение. А из старого склада, из церкви, вывезли пустую бочкотару, мешки с цементом, метлы, грабли, лопаты. И оказалась она пустая, церковь, вовсе теперь никому не нужная. Она хоть небольшая церковка, а оживляла деревню, собирала ее вокруг себя, далеко выставляла на показ. Бригадир Шурыгин Николай Сергеевич постоял перед ней, подумал, подошел к стене, поколупал кирпичи подвернувшимся ломиком, закурил и пошел домой. А встретившись через два дня с председателем колхоза, Шурыгин сказал: «Цирква-то освободилась теперь? Ну, что с ней делать-то? Закрой, да пусть стоит, а что? Так там ж кирпич. Кирпич добрый. Я бы его на свинарник пустил. Чем завод-то кирпичи возить? Так это же как ее разбирать-то? Надо пятерым полмесяца возиться. Там не кладка, а литье. Как они так клали-то? А я ее свалю. То есть как? А так? Тремя тракторами зацеплю и слетит, как миленькая. Ну, попробуй». В воскресенье Шурыгин стал пробовать. Подогнал три могучих трактора, на разной высоте обвели церковку тремя толстыми тросами, под тросы на углах и посреди стены 9 бревен. Сперва Шурыгин распоряжался этим делом, как всяким делом, крикливо, с матерщиной, но когда стал сбегаться народ, когда кругом стали ахать и охать, стали жалеть церковь, Шурыгин вдруг почувствовал себя важным деятелем с неограниченными полномочиями, перестал материться и не смотрел на людей, вроде как не слышал их и не видел.
«Николай, да тебе и велели, али как?» — спрашивали. «Не сам ли уж надумал?»
«Мешала она тебе! Ты зачем это?»
А между тем бревна закрепили, тросы подровняли, сейчас взревут тракторы и произойдет нечто небывалое в деревне. Упадет церковь. Люди постарше все крещены в ней. В ней отпевали усопших дедов и прадедов. Как небо привыкли видеть ее каждый день. Привыкли видеть ее. И опять стали раздаваться голоса.
«Николай, кто велел-то?»
«Да сам он! Вишь, морду воротит, черт!»
«Шурыгин, прекрати своевольничать!»
Шурыгин ноль внимания. И все то же сосредоточенное выражение на лице, та же неподкупная строгость во взгляде подтолкнули из рядов жену Шурыгина, Кланьку. Кланька несмело видела, что-то непонятное творится с мужем, подошла.
«Коль, зачем свалить ты хочешь?»
«Вон отсюда бы», — велел ей Шурыгин. «Не лезь!» Подошли к трактористам, чтобы хоть оттянуть время. Побежали звонить в район и домой к учителю. Но трактористам Шурыгин посулил по бутылке на брата и наряд на исполнение работ в благодарность. Прибежал учитель. Молодой еще человек, но уважаемый в деревне.
«Немедленно прекратите! Чье это распоряжение? Это 17 век!»
«Не суйтесь, не в свое дело», — сказал Шурыгин.
«Это мое дело. Это народное дело. Учитель волновался, поэтому не мог найти сильные, убедительные слова, только покраснел и кричал: «Вы не имеете права! Варвар!»
Шурыгин махнул трактористом. Моторы взревели, тросы стали натягиваться. Толпа негромко с ужасом вздохнула. Учитель вдруг сорвался с места, забежал с той стороны церкви, куда она должна была упасть, и стал под стеной.
«Ответишь за убийство?»
Тракторы остановились. «Уйди!» — заревел Шурыгин, и на шее у него вспухли толстые жилы.
«Не смей трогать церковь!»
«Не смей!»
Шурыгин подбежал к учителю, схватил его и понес прочь от церкви. Щуплый учитель вырывался как мог, но руки у Шурыгина крепкие. «Давай!» — крикнул он трактористам.
«Становитесь все под стену!» — кричал учитель. «Становитесь!»
«Давай! Какого?» — заорал Шурыгин трактористам. Трактористы усунулись в кабину, взялись за рычаги.
«Становитесь под стену! Становитесь все!»
Но все не двигались с места. Всех парализовало неистовство Шурыгина. Все молчали, ждали. Тросы натянулись, заскрипели, затрещали, зазвенели. Хрустнуло одно бревно. трос, врезавшись в угол, запел балалаечной струной. Странно, что все это было хорошо слышно. Ревели ж три трактора, напрягая свои железные силы. Дрогнул верх церкви. Стена, противоположная той, на какую сваливали, вдруг разодралась по всей ширине. Страшная, черная в глубине рваная щель на белой стене пошла раскрываться. Верх церкви с маковкой поклонился, поклонился и ухнул вниз. Шурыгин отпустил учителя, и тот, ни слова не говоря, пошел прочь от церкви. Церковь лежала бесформенной грудой, прахом. Тракторы уехали. Потный, весь в пыли и в звездке, Шурыгин пошел звонить из магазина председателю колхоза. «Все! Угорело!» — весело закричал он в трубку. Шурыгин положил трубку, подошел к продавщице, видела, как мы церковь-то уговорили. Шурыгин улыбался, довольный.
«Дурацкое дело, нехитрое!» — не скрывая злости, сказала продавщица.
«Почему это дурацкое?» Шурыгин перестал улыбаться.
«Мешала она тебе, стояла».
«А чё ей зря стоять? Хоть кирпич добудем!»
«А то тебе, бедному, негде кирпич достать!»
Подошли вездесущие бабы.
«Руки чесались у дьявола!»
Шурыгин пооглядывался строго на баб, но их много, не перекричать, да и злость их какая-то необычная, всерьез. Вышел из магазина, на пороге обернулся, сказал: «Я вам прижму хвосты-то!» И скорее ушел. Шел, опять неистово злился. Ведь все равно ж забыли, как молиться, паразитки. А теперь устраивают. Стояло, никому дела не было, а теперь хай подняли. Проходя мимо бывшей церкви, Шурыгин остановился, долго смотрел на ребятишек, копавшихся в кирпичах. Смотрел и успокаивался. Вырастут, будут помнить. При нас церковь свалили, при Шурыгине. Дома Шурыгина встретили форменным бунтом. Жена, не приготовив ужина, ушла к соседкам, а хворая мать заругалась с печки.
«Колька, идол ты окаянный, грех-то какой взял на душу! И молчал ходил, молчал, Дивалина, хоть бы заикнулся раз, тебе бы, может, образумили добрые люди. Ох, горе ты мое горькое, теперь хоть глаз не кажи на люди, проклянут ведь тебя, проклянут, и знать не будешь, откуда напасти ждать».
«Чего это? Меня проклинать возьмутся? От нечего делать, что ли?»
«Да грех-то какой!»
«Ваську Духанина прокляли, он крест своротил. Нет, наоборот, большим человеком стал».
«Тогда время было другое. Кто тебя сейчас подталкивал рушить ее? Кто? Дьявол зудил руки. Гляди-ка, тогда устояла матушка, так он теперь нашелся. Идол ты, лупоглазый».
«Да хоть бы молиться ходила, а то стояла, стояла церковь, никто не замечал».
«По что это не замечали? Да бывало, откуда не идешь, а ее уж видишь. И как не пристанешь, а увидишь ее. Вроде уж дома, она сил прибавляла».
«Сил прибавляла. Ходят они теперь пешком-то, атомный век, понимаешь? Они хватились церкву жалеть. Клуба вон нету в деревне. Так ни один нёхнет, а тут, ишь ты, все загоревали. Переживут».
«Ты-то переживи теперь, со стыда теперь усохнешь».
Шурыгин вышел во двор, завел мотоцикл. До района 18 километров, там магазин, там председатель колхоза, можно выпить вместе, поговорить. Кстати, рассказать, какой мы тут скандал-то ни с того ни с сего устроили. Хоть посмеяться. На повороте из переулка свет фары выхватил из тьмы безобразную груду кирпичей. Пахнуло духом потревоженного подвала. 17 век, — вспомнил Шурыгин. — Вот он, твой 17 век. Мотоцикл вырулил из деревни, воткнул в ночь сверкающее лезвие света и помчался по накатанной ровной дороге в сторону райцентра. Шурыгин уважал быструю езду. Вот такой рассказ, да, у Василия Макарыча Шукшина. Хотя, смотрите, люди оцепенели. А как вам кажется, а почему, что на них такое вот оцепенение навело? Что это было? С чем они столкнулись? Ведь не только же с тем, что церковь, в которой крестились их деды и прадеды, хоть они сами туда дорогу забыли, вдруг на их глазах превращается в груду кирпичей. А вот еще с какой силой они столкнулись? Что они почувствовали вот в самом Шурыгине? Как вам кажется?
Эта церковь как бы защищала их, ну и...
И сил давала.
Да, а что, да. А что в самом Шурыгине? Вот Шукшин отмечает несколько таких вот важных нюансов в той вот силе, которая вдруг вот неистовствовала тут. Как он говорит об этом? Что, с чем столкнулся?
Шурыгин лидером себя почувствовал.
Вдруг.
Каким-то значимым, важным человеком.
Не просто, а еще что? Он вдруг почувствовал какое-то неистовство, да, то есть какую-то просто вот несокрушимую силу. Трактора завел, да, какую-то мощь, да, трактора завел, хотя и трактористы уж хотели на попятную пойти. Учителя скрутил, то есть смотрите, такая сила, которая явно не от чистого духа-то. Вот эта сила его закрутила, и оцепенение жителей... о которой так пишет Шукшин, их просто вросли в землю. Только один пошел наперекор. Кто
учитель.
Это был? Учитель. Учитель, да, который готов был встать под эту стену. То есть это вот недоброго духа сила, которая верховодила этим Шурыгиным и приковала к земле в тот момент людей. Но, смотрите, они срабели, да, в этой истории. Но внутреннее ощущение было такое, что дело творится неправое. Да, святотатство творится. Вот такой рассказ у Василия Макарыча, который, как мы вам сказали, ребята, родился на Алтае в небольшом селе Сростки, куда мы и направили дальше свой путь. Где мы были, девочки?
Мы были на родине Василия Макарыча Шукшина,
да.
В его селе Сростки.
Да,
да, да, и да. Там мы посетили дом матери.
Да.
Вот, но это не такой огромный домище.
Да.
Это просто такой вот голубой домик.
Ага, с беленькими.
Такой маленький.
С печкой, в которой, кстати, Шукшин частенько приводил своих друзей.
Да. Слушайте, а помните, нам там рассказали такую, кстати, историю? Мы, когда, значит, зашли в этот дом, мы спрашиваем у принимавших нам там, нас там хозяев, а иконы здесь есть? Так, оглядываемся по сторонам, портрет прадеда, да, вот как бы родные. А иконы, интересно, были в доме у матери Шукшина? Мы же в основном верующие люди отправились в это путешествие. Нам было интересно, вот что там в Шукшине прорастало-то из детства. И нам ответили, да, конечно, смотрите, вот тут вот самое теплое место дома, помните какое? Это кухонка. Самое теплое место. Вот тут как раз красный... Красный. Да, здесь тепло, здесь красный угол. И здесь больше всего времени проводила матушка Шукшина. Причем, когда он уже стал известным человеком и приезжал с Сростки вместе с какими-то именитыми людьми, матушка боялась, что... Ну, время было безбожное, да, боялась, что как-то вот люди могут что-то о ее сыне не то подумать. И...
Поначалу прятала.
Прятала, да. Иконы, да. И в какой-то момент Шукшин об этом узнал и сказал матери: «Мать, это твой дом и твои правила». И с тех пор она перестала убирать иконы, да, из красного угла. Да, мы были вот в этом домике, потом еще где были.
В доме, да. Где родился Шукшин.
Там. И провел свои годы детские как раз-таки.
Да, 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 да.
А потом после этих уютненьких домиков мы отправились в такую школу,
да,
где он учился.
Да, такое большое здание.
Здание,
да. Да. Там он учился, а потом
был директором.
Точно, он был там директором. Вот, и все эти дома такие говорящие, они рассказывают о земляке нынешних обитателей деревни Сростки. А потом еще мы поднялись на высокое место.
Да, помните? На гору Пикет,
да.
Откуда были видны все Сростки.
Это гора, не то что гора, это как бы холм такой.
Ну, да.
Да? Говорят, что Шукшин там часто любил туда подниматься, сидеть.
И там стоит памятник Василию Макарычу Шукшину.
Да. Вот. Чем необычный такой, да?
Да, он сидит с голыми ногами на земле.
С босыми,
да. Вот, и как будто бы прорастает и питается силой земли.
И смотрит на свои родные сростки. А почему памятник, девчонки, вот интересно, вы помните, почему памятник выбран именно такой, сидящий Шукшин? Вот мы рядышком с ним тоже так сели, посидели босиком, да? Почему именно такой вот образ был скульптом создан? Помните?
Да, это был последний кадр фильма Шукшина «Печки-лавочки».
Точно, точно. Да, этот памятник воспроизводит последний кадр, где герой Шукшина сидит босыми ногами на родной земле. Вот, ну и тут, конечно, мы с вами вспоминаем, что действительно Василий Макарович Шукшин это не просто, не только писатель, но и актер, и режиссер, оставивший нам несколько фильмов. А вот, кстати, для того, чтобы вы, дорогие радиослушатели, могли представить себе то, о чем мы рассказываем, вот откуда вышло...
Передать атмосферу детских лет.
Да. Вот что бы ты нам посоветовала, если про фильмы вот говорить?
Мы с Машей советуем всем посмотреть фильм «Праздники детства». Это фильм о военном, собственно, детстве Шукшина, когда праздник был, это буханка хлеба на столе.
Дровишки в печи.
Да, дровишки в печи, тепло в печи. Да, фильм «Праздники детства» по рассказам Шукшина о его матери, о сестре, о его детстве. Фильм 81-го года. Посмотрите.
Да, это очень теплый фильм.
Трогательный, да, теплый фильм, точно. И снимался он как раз в сростках, да, вот на родине Шукшина. И вы увидите там и вот реку Катунь, о которой мы вам говорили. Ну, а... Самая первая роль Василия Макарча Шукшина в кино была сыграна им у прекрасного, такого очень тонкого и поэтичного режиссера Марлена Хуциева в 58-м году. Помните, как назывался фильм, где впервые вот Шукшин предстал на киноэкране как актер тогда?
«Два Федора».
Точно. Этот фильм тоже, наверное, можно посмотреть всей семьей. Согласны, девочки?
Да, да.
Да, мы как раз смотрели с вами, а потом обсуждали.
Да.
Вот, кратенько можем рассказать.
Да, в нашем путешествии мы смотрели этот фильм. Угу. Скажи кратенько.
Ну вот, да, это фильм о том, как солдаты возвращались домой после победы. И в этом фильме два Фёдора.
Да.
Есть Фёдор старший и Фёдор младший. Вот Фёдор Старший — это как раз-таки солдат, возвратившийся с войны. И мы понимаем по его настроению, по его облику, что он возвращается на пустое место. То есть, видимо, он потерял родных, вот, может быть, их убили.
Угу.
А Фёдор Младший тоже сирота.
И тоже потерял свой дом, у него никого нету. Кроме как он придумал тётке, которая где-то там далеко живет.
Да, никто не знает, есть она на самом деле или нет. Он такой... голодный, беспризорник, да. И вот они, эти два Фёдора, встречаются, и, в общем, это фильм о том, как...
Они создают они свой дом.
Создают... И как они сошлись.
Да.
Эти две сиротские души.
Души. Да, как они создают свой дом.
Бесприютные.
Да. Вот, создают свой дом, и, в общем, вот каждый созидаемый дом, это, в общем, вот поднимающаяся после военного бедствия наша страна, состоящая из таких теплых домов. Хорошо, а вот, ребята, это уже, наверное, не для, мне кажется, для ребят любого возраста, а вот последняя роль Шукшина в каком фильме была? Вот считается, что это вот одна из таких выдающихся его работ в кино, не столько по актерскому мастерству, а столько по тому образу, который он создал, воплотив в нем такие крепкие черты русского мужика.
Да, вот. Это фильм «Они сражались за Родину».
Да, это фильм 1974 года.
Бондарчука.
Да, Сергея Бондарчука. Он снят в год, когда Василий Макарович Шукшин умер. Он, собственно говоря, умер...
На съемках.
Да, фильм. На съемках этого фильма «Они сражались за Родину». Мне кажется, что, дорогие наши радиослушатели, этот фильм... Наверное, ну вот он отмечен везде как 12+, вот от 12 лет, потому что там есть такие моменты, связанные с особенностями характера главного героя. Может быть, они не для тех, кто помладше, эта картина. Ну вот, наверное, от 14 и старше этот фильм можно и нужно смотреть и обсуждать. Это выдающаяся работа не только Шукшина, но и целого ряда таких актеров, которые создали классику нашего кино. Второй половины 20 века там играет знаменитый Штирлиц, да, Вячеслав Тихонов, прекрасный клоун, который тоже известен во всем мире и очень любим нами. Но в фильме он играет совсем не клоуна, а солдата с такой, в общем, глубокой, трагичной в чем-то судьбой. Прекрасная роль Юрия Никулина. Вот, и несколько еще, действительно, сам Сергей Бондарчук играет в этом фильме, они сражались за родину, его надо посмотреть, это выдающаяся действительно такая картина. Ну, а вот как режиссер Василий Шукшин предстал в нашем путешествии, в первый фильм, который мы посмотрели, вот как его режиссерскую работу, это тот, который девчонки же упомянули, последний кадр этого фильма запечатлен скульптором в образе Шукшина на горе Пикет. Этот фильм называется
«Печки-лавочки».
Да, «Печки-лавочки». И вот один из ярких кликов, как бы громких, с которых начинается этот фильм, помните какой? «Кто украл хомуты?» И эхо отвечает, такое алтайское эхо, «ты». И вот фильм, который начинается с такого клика, «Кто украл хомуты?», может быть по жанру или...
Комедия.
Комедия, детектив или социальная драма. Ну вот «Печки-лавочки» – это один из лучших, наверное, фильмов Шукшина, где он и сценарист, и режиссер, и исполнитель главной роли, и это и лирическая комедия, и социальная драма, и такой своеобразный роуд-муви, то есть дорожная история. Иван Расторгуев, житель алтайского села, впервые со своей женой едет к морю.
Да.
Да, на курорт.
В Сочи.
Да. И, собственно говоря, весь сюжет этого фильма, как они в дороге встречаются с разными людьми, людьми городскими. И не раз герой Шукшина в пути попадает впросак, потому что, сталкиваясь с новыми для него вот городскими нравами, он понимает, что, ну, в деревне другие отношения между людьми. Так, например, один из очень ярких комических эпизодов этой дорожной истории. Помните, какой?
Да, как жулик выдает себя за инженера. Да непростого инженера.
Да-да-да. Они едут в поезде, да. К ним подсаживается на самом деле жулик. Вот, и выдает он себя за какого инженера?
Железнодорожного инженера с авиационным уклоном.
Да-да-да. Точно. И говорит, что они сейчас заняты таким важным делом. Помнишь, Маш, каким? Что они сейчас разрабатывают?
Разрабатывают летательный поезд, который будет перелетать обрывы.
Да. Да. Нюра, жена главного героя, простодушно спрашивает, а как же у него крылья, что ли, вырастут? Говорит, нет, это волна пары. В общем, он так вот завирает.
Да, все простодушные ему верят.
Да, вот это потому, что герой Шукшина здесь, Иван, это такой вот тип простака, человека земли, труженика, который едет через страну, которую он кормит, а почему-то его все, так сказать, вот как-то шпыняют, учат жить, видят у нем деревенщину. И город-то Ивану поначалу видится таким притягательным, манящим. Он говорит, там люди-орлы, там вот образование, там, да. Не то, что мы тут деревенские пеньки. Да-да-да. Ему кажется, что вот там настоящая жизнь. И вот он облачается по-деревенски, значит, костюмчик, галстук, ботиночки, хочет выглядеть за своего в приличном городском обществе. Но, пройдя круговорот вот новых дорожных знакомств, многолюдия курортного, он возвращается обратно в свою родную деревню, в ее тишину, в ее простор, сбрасывает с себя эту городскую одежду, как будто чужую кожу, и босыми ногами припадает к родной вспаханной земле, которая его взрастила. Вот это и есть последний кадр фильма. Да.
Про фильм, да. «Быть и не казаться».
Да, да, быть или казаться. Да, вот и вся история. Вот мы тоже смотрели в нашем путешествии этот фильм. И обсуждали, и мне кажется, что его тоже можно смотреть всей семьей, пока лето, пока вы можете уютным вечерком собраться, вместе и посмеяться, и погрустить.
И пообсуждать его.
Да, потом. И пообсуждать, потому что комедия комедии, но все-таки там не случайно фильм, между прочим, кончается фразой Шукшина: «Все, ребята, конец». И кажется, что это не про конец фильма и не про конец путешествия, а что-то происходит с людьми земли, с людьми деревни, что-то исчезает, умирает в русской деревне, очень важное для человека. Вот. Ну, а вот помните ли вы, девочки, какая песня здорово однажды так вот взбудоражила Василия Макаровича Шукшина, и после нее он сказал, что вот какое должно быть искусство. Вот, оно должно человеку душу переворачивать, менять его, да, не просто там что-то сладенькое напевать, а вот оно должно к покаянию его вести. Помните, что это за песня была?
Песня «Жило 12 разбойников» в исполнении Шаляпина.
Точно. Эта история была такая. Однажды Василий Шукшин с оператором гуляли по старинному городу Владимиру, зашли в магазин грампластинок и купили большой комплект с записями Шаляпина. Шаляпин – это такой русский бас, да? Раздобыли где-то проигрыватель, и вот, значит, Шаляпин зазвучал у Василия Макарча в номере.
Жило 12 разбойников, жил Кутеяр атаман. Много разбойники пролили крови честных христиан.
Вот эта песня со своим сюжетом про предводителя разбойников, атамана Кудеяра, который много добра понаграбил и творил ночью набеги. И вдруг у разбойника Лютого совесть Господь пробудил. И вот оператор, с которым Шукшин совершил эту покупку пластинки с записью Шаляпина, вспоминает: я никогда не видел такого Шукшина. Он чем-то взбудораженный, резко расхаживал по комнате, необыкновенно волновался. И вот звучала эта песня: «Жили 12 разбойников, жил атаман Кудеяр». И вдруг у разбойника Лютого совесть Господь пробудил, и Шукшин совершенно потрясенный сидел, как бы весь во власти песни, и когда пластинка кончилась, он буквально выкрикивал: вот, вот как бы, вот это вот про настоящее, про подлинное, а мы не пойми чем занимаемся, хоть бы раз приблизиться вот к подобной силе, которая трогает человеческую душу. В конце концов мы узнаем из этой песни, что он бросил своих товарищей.
Бросил набеги твари, сам Кудеяр в монастырь пошел, Богу и людям служить.
И надо сказать, что вот вспоминая фильмы, созданные Шукшиным, среди его поздних работ, собственно говоря, наверное, вот это его некоторое тоже такое одно из последних высказываний, есть фильм о покаявшемся, раскаявшемся разбойнике, о блудном сыне. И фильм этот называется
«Калина Красная».
Да, «Калина Красная». Его герой Егор Прокудин, вернувшись из тюрьмы на свободу после седьмой отсидки, то есть ворюга несусветный, как он сам говорит, шаг за шагом вдруг начинает паутину своего прошлого распутывать и возвращаться к честному труду на земле.
Приходит к покаянию.
Да, 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 да. И этот фильм мы тоже очень долго обсуждали на алтайских дорогах. И нам кажется, ребята, что тоже вот со своей семьей, наверное, лет с 12-14 его можно смотреть и обсуждать. Там есть о чем говорить. Вот вдруг с чего бы происходит в душе человека эта перемена. И мы говорили о неслучайности, например, того, как в кадр Шукшин вводит затопленный храм без креста и с самого начала фильма. И в одной из самых ярких сцен этой картины «Калина красная», когда Егор, герой фильма, бросается на бугорок земли, словно припадая как бы вот к груди матери земли с покаянным «Господи, прости меня», Шукшин тоже вводит в кадр храм без купола, белую колокольню без купола. И Егор как бы сам, герой этого фильма, в начале как вот церковь без креста, со снесенным вот чем-то, да, что призвано звать, как колокольня, колоколом. Человек без смысла, без понимания, что вообще с жизнью-то свою делать. И где тот настоящий праздник, которого хочет душа. И вот душа его начинает воскресать тогда, когда, во-первых, удивительно посланная ему спутница Люба видит в этом ворюге тот образ, вот светлый, крепкий и чистый, к которому он начинает возвращаться сам.
Да, не случайная любовь именно.
Да, зовут. Да, да, да. Вот, ну вот такое у нас было, друзья, путешествие. И, конечно, мне кажется, что пока у нас есть еще время до начала учебного года, в год 90-летия со дня рождения Василия Шукшина, хотя сам он был человеком таким очень непростым и сложным, открыть страницы его рассказов и посмотреть фильмы. Самое время. Самое время. Посмотрите, поразмышляйте, поговорить. А там, поверьте, есть о чем. Вы слушали программу «Детский час», дорогие друзья. И этот час провела с вами Анастасия Абрамова и девочки из Центра для детей и родителей «Рождество», участницы литературного путешествия на родину Шукшина на Алтай, в село Сростки, Мария Журавлева и Инна Печурина. Читайте Шукшина, обсуждайте всей семьей и посмотрите фильм «Праздники детства», а потом и другие картины. До свидания.
До свидания. До свидания.